Программа «Время свободы». У микрофона Марк Крутов. Добрый вечер. Продолжим рассказ о главных событиях дня. Что ответил на вопросы депутатов Госдумы председатель Центризбиркома Владимир Чуров? Каких результатов ждут в Чехии от переговоров с вице-президентом США Джо Байденом? И может ли скандал в монастырском приюте Боголюбовского монастыря разделить прихожан Русской Православной Церкви на два лагеря? Ответы на эти вопросы, а также самое интересное в блогах, очередная история Запада и Востока и многое другое в этом часе нашей программы. Сейчас о главной теме этого часа. Сегодня в Государственной Думе России с докладом о региональных выборах 11 октября выступил председатель Центризбиркома Владимир Чуров. На приглашении Владимира Чурова в Госдуму настояли оппозиционные фракции КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия», считающие, что результаты выборов были сфальсифицированы. До выступления Чурова депутаты оппозиционных фракций собирались потребовать его отставки. Сделали ли они это, расскажет наш корреспондент Данила Гальперович.
Прихода председателя Центральной избирательной комиссии Владимира Чурова в Государственную Думу парламентарии ждали почти с настоящим боевым азартом. Депутаты от фракции меньшинства угрожали Чурову разносом и требованиями об отставке. «Единая Россия» обещала председателя Центризбиркома защитить. Но оказалось, что главный избирательный чиновник страны и сам вполне способен за себя постоять. Он читал текст, услышав который, многие оппозиционеры ошалело переглядывались, проверяя, не подвели ли их уши.
Активность избирателей на выборах 11 октября в сравнении с предыдущими аналогичными выборами в регионах в целом выросла. Высокой по сравнению с предыдущими аналогичными выборами была явка избирателей и на муниципальных выборах. Считаю, что рост электоральной активности обусловлен двумя факторами. Инициативами президента Российской Федерации и принятыми Государственной Думой законами, поправками к законам, которые повысили интерес к муниципальным выборам. Во-вторых, высокая политическая активность, сохраняющаяся в Российской Федерации, обусловлена, на мой взгляд, эффективной работой правительства Российской Федерации по сохранению социально-экономической стабильности в стране.
Владимир Чуров, казалось, был покрыт невидимым тефлоновым слоем. От него в равной мере отскакивали обвинения в конкретных нарушениях избирательного законодательства и риторические вопросы, есть ли у него совесть. Когда слово дали представителям фракций, лидеры думского меньшинства были уже серьезно разгневаны, и Владимир Жириновский почти все свое выступление просто кричал.
Это самое страшное преступление, которое бывает в истории человечества. Самое страшное, когда искажается воля граждан. Лучше деньги у нас заберите. Заберите наши костюмы, квартиры, машины. Голыми останемся, но дайте возможность, чтобы мы проголосовали. Вы этого не делаете ничего. Вы ничего этого не делаете. Требуем, чтобы господин Чуров покинул пост, ушел навсегда из избирательного процесса, навсегда. Ибо он уже сказал, что совесть его не интересует, его интересуют жалобы. Вот жалоба. Немедленно отмените выборы. Эти выборы уже вы отменяете. Вы же уже отменяете выборы. Вы знаете, что вы их проиграли. Вы Единая Россия. Так отмените все выборы. Завтра на всей президентом потребуем отмены всех выборов. Вы немедленно уходите. Даже мы вас рекомендовали. Мы снимаем свою рекомендацию фракции ЛДПР. Вы там не имеете права находиться. Вы прошли по квоте депутатской. Именно от фракции ЛДПР. Мы не считаем, что вы там находитесь. Мы не считаем. Как не считаем легитимным Мосгордуму.
Кричал даже обычно сдержанный глава фракции «Справедливой России» Николай Левичев. На памяти парламентских журналистов он вообще впервые повысил голос.
Никогда нельзя терять человеческого достоинства. А 11 октября у людей его отнимали. Нам смеют тыкать. Наши наблюдатели в Москве не пришли. Вот заявление. Я добровольно сложил полномочия члена УИК номер 4, так как председатель УИК неоднократно грозила мне, что если я появлюсь в день голосования, она передаст меня милиционерам, а те, кавычки открываются, уже знают, что со мной делать. Председатель Мосгорсбиркома Горбунов имел наглость в 23 часа перед камерами потрясать пачкой заявлений членов комиссии от «Справедливой России», не пришедших на участки. Это был апофеоз тщательно подготовленной, проведенной масштабной операции по запугиванию или задуриванию людей. Старались кто как умел. Наших членов комиссии не звали на заседание. Многим, особенно женщинам, предлагали дежурство в ночь с субботы на воскресенье с обещанием дать возможность не приходить в день голосования. Кто упирался, объясняли, что им все равно не заплатят больше 300 рублей. Но тысячи людей все равно пришли. И их унижали, и выгоняли.
Коммунист Вадим Соловьев был поспокойнее своих коллег. Он просто обвинил Центризбирком в сговоре с «Единой Россией» и просто потребовал отзыва Чурова из комиссии.
Изменение порядка формирования избирательных комиссий на практике поставило всю избирательную систему под тотальный контроль «Единой России». Центральная избирательная комиссия из органа по организации выборов превратилась в комиссию по ее защите. Лишним тому подтверждением стали последние заявления господина Чурова, попытавшегося убедить российское общество в том, что самой пострадавшей на этих выборах является политическая партия «Единая Россия». От кого она могла пострадать, Владимир Евгеньевич? От самой себя? Как-то унтер-офицерская сдава, которая сама себя выбрала. Тот правовой беспредел, которым были отмечены прошедшие выборы, стал выражением системного кризиса избирательной системы Российской Федерации, и ее дальнейшее существование в нынешнем виде ставит под сомнение легитимность формирования органов государственной власти. Поэтому КПРФ настаивает на ее полном реформировании. А начать этот процесс необходимо с отзыва из состава Центральной избирательной комиссии господина Чурова Владимира Евгеньевича как руководителя, неспособного обеспечить ее объективность и равноприближенность ко всем политическим партиям. Проект, соответствующее постановление фракции КПРФ и ЛДПР вносят на рассмотрение Государственной Думы.
«Единая Россия», как и обещала, встала на защиту Владимира Чурова. Вице-спикер Госдумы от единороссов Вячеслав Володин сказал, что для определения всех претензий оппозиции у него есть только два слова – стыд и позор. А Ирина Яровая из Комитета по конституционному законодательству обвинила критиков власти в антигосударственных действиях.
Все те громкие заявления и попытки дискредитировать власть очень опасны. Это напоминает стиль и сценарий оранжевых революций. Не нужно думать, что здесь, в парламенте России, подобные сценарии пройдут. Не будет такого сценария развития в России. Революционно-баррикадный принцип формирования в стране ушел в безвозвратное прошлое. Не нужно ностальгировать по нему. То, что сегодня выстроена общая логика именно через законы, которые приняты и действуют в стране, это логика общей ответственности. Нельзя работать в стране, как лебедь, рак и щука. Гражданам нужна эффективная власть, власть, которая способна решать их проблемы. Если во главу угла каждая партия поставит именно эти принципы, абсолютно уверены в том, что как можно меньше будет вопросов о кризисных явлениях и о сложных ситуациях в регионах. Совершенно безответственно и аморально звать людей на улицы, прикрываясь тем, что якобы есть фальсификация выборов. Нет фальсификации выборов.
Сам Владимир Чуров признал, что кое-какие нарушения были, но заявил, что картину голосования они не изменили, а снять его Госдума или ее отдельные фракции могут только через суд и никак иначе. Обещанное постановление об отзыве Чурова из Центризбиркома, КПРФ и ЛДПР пока так и не внесли. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Свобода. Время свободы». В Москве 18:15. Коротко об основных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Председатель Центризбиркома России Владимир Чуров выступил сегодня в Государственной Думе с докладом о региональных выборах 11 октября. КПРФ и ЛДПР передали спикеру Думы Борису Грызлову заявление с требованием о его отставке. В Москве прошла акция памяти погибших при теракте в театральном центре на Дубровке 7 лет назад. Российские правозащитники требуют прекратить уголовное преследование архангельского историка Михаила Супруна и сотрудника милиции Александра Дударева, обвиненных в незаконном сборе информации о немцах, репрессированных в советские времена. Украина и Россия не будут пересматривать соглашение по пребыванию в Крыму российского Черноморского флота, заявили министры иностранных дел двух стран на переговорах в Москве. Следующая сводка новостей через 15 минут. Сегодня в 10:00 по московскому времени, после выпуска новостей, не пропустите в эфире «Свободы» аналитический радиожурнал «Время и мир». Сегодня его ведущий Сергей Синицкий. Пандемия гриппа H1N1, ситуация в США, права человека в Армении сегодня, проблемы Вашингтонского метро и в рубрике «Наука» генетические исследования природы алкоголизма. Этот выпуск программы «Время и мир» повторяется в 1:00 в субботу и в 3:00 в понедельник. Время московское. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас обзор самых интересных публикаций в зарубежной прессе. Самыми интересными статьями в средствах массовой информации Центральной Азии нас сегодня познакомит моя коллега Малика Рахманова. Добрый день, Малика.
Здравствуйте, Марк. Центральноазиатские средства массовой информации на этой неделе больше были сосредоточены на внутренних проблемах. Болезненной темой для Таджикистана и Киргизии остается энергетический вопрос. Киргизское информационное агентство 24КГ опубликовало статью под названием «Кетменные войны государственного разлива». Автор публикации пишет, что в Кыргызстане вновь гасят свет и говорят о необходимости экономить воду. Энергетики уверяют, что с 2010 года республика сможет вспоминать о веерных отключениях как о страшном сне. Однако, похоже, период маловодья не закончен. Он плавно перетек в сферу внешней политики, считает автор. Цитирую. «Официальный Бишкек пытался использовать маловодный год для решения давней проблемы – принуждения соседей считаться с его интересами. Главная цель – убедить в необходимости мирного сосуществования Узбекистан. Ташкент, как известно, давно пытается воздействовать на восточного соседа с помощью экономических и политических рычагов. Приграничье в Фергане давно стало милитаризованной зоной, а информационные войны между официально дружественными странами – реальностью». Самым действенным инструментом давления на Кыргызстан со стороны Узбекистана автор считает оставался всегда газ. Скандальную эпопею вокруг газа можно назвать одним из эпизодов водной войны между Кыргызстаном и Узбекистаном. Цитирую слова автора. «Вопрос долга за газ, который Бишкек никак не может или пока не хочет погасить перед Ташкентом, связывают с ожидаемой продажей Кыргызгаза российскому «Газпрому». Таким образом, кетменные войны, свойственные ранее пограничным районам, постепенно перекочевали в новую плоскость межгосударственных отношений», утверждает автор. Киргизские эксперты не исключают, что к кетменному противостоянию между Киргизией и Узбекистаном подключаются и другие игроки, в частности, некоторые страны НАТО, конкурирующие в Центральной Азии с Россией и Китаем. Так это или иначе, но ситуация вокруг распределения водных ресурсов в регионе действительно интересует отдельные государства Западной Европы. Цитирую, «Узбекистан и Киргизия считаются дружественными соседями, но, как ни парадоксально, самостоятельно договориться о регулировании стоков рек пока не могут. Одним явно мешает нехватка политической воли, другим – амбиции». Этим завершает свою статью автор публикации.
Малика, ну а о чем пишут газеты в других странах региона? Есть что-то, к примеру, о событиях в Туркменистане?
Да, вот электронное издание «Фергана.ру» сегодня опубликовало статью о деле туркменского эколога Андрея Затоки, задержанного правоохранительными органами Туркменистана. Статья вышла под заголовком «Известный эколог может быть обвинен в избиении трижды судимого наркомана». По словам самого Андрея Затоки, в день его рождения на городском рынке города Дашогуза, где Затока покупал продукты, на него набросился неизвестный мужчина. По его словам, он даже не успел среагировать, когда рядом оказались двое полицейских и забрали его в участок. Но надо сказать, что история Андрея Затоки давняя. Ранее он был задержан за шпионаж, хотя это не было доказано. Тогда Международный комитет в защиту Затоки сумел привлечь внимание мирового сообщества к судьбе эколога. Его немедленного освобождения потребовали более 200 общественных организаций. О его деле доложили тогдашнему президенту России Владимиру Путину. В сентябре 2007 года Андрей Затока был помилован указом президента Туркмении. Но, несмотря на снятие судимости, власти продолжали оказывать давление. В связи с этим Затока несколько раз жаловался на произвол местных силовых структур, вышестоящие инстанции, в частности, в Генеральную прокуратуру республики. Автор подчеркивает, что, несмотря на российское гражданство, Андрея Затоки ни во время предыдущего следствия и суда, ни во время попыток получить право выехать из Туркменистана, посольство России в Ашхабаде не пыталось защитить права своего соотечественника. Сейчас дипломаты уже осведомлены о новом деле против Затоки, но пока ничего не предпринимали. В заключение автор приводит заявление правозащитников российского центра «Мемориал». Так, по их утверждениям, новый инцидент с Андреем Затоки является отражением ужесточения внутренней политики президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова и снисходительности к режиму в стране со стороны Запада, заинтересованного в доступе к туркменским энергоресурсам. Этим завершает автор свою публикацию на Фергана.ру.
Спасибо, Малика. Об основных сегодняшних темах в средствах массовой информации Центральной Азии рассказала Малика Рахманова. Вы слушаете «Время свободы». Еще о мировых новостях. Чехия готова сотрудничать с Соединенными Штатами при реализации пересмотренного Вашингтоном проекта по созданию в Европе системы противоракетной обороны. Об этом заявил премьер-министр Чехии Ян Фишер после переговоров в Праге с вице-президентом США Джо Байденом, который этим визитом завершает свою поездку по странам Центральной Европы. Сегодня вечером Джо Байден встречается в Праге с президентом Чехии Вацлавом Клаусом. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Александр Вагнер.
Прагу в первую очередь волнует вопрос, какое место отведено ей в рамках новой оборонной стратегии США после отказа разместить на территории Чехии радар системы противоракетной обороны. На пресс-конференции, состоявшейся после переговоров Джо Байдена с премьер-министром Чехии Яном Фишером, оба лидера подчеркнули, что Чехия будет участвовать в будущих оборонных проектах США, которые планируются в рамках НАТО. В частности, Байден сказал, что Соединенные Штаты намереваются создать альянс, который был бы способен реагировать на вызовы 21 века, и в нем будет участвовать Чехия. С этой целью уже в ноябре в Прагу прибудет группа американских экспертов, которые собираются обсуждать с чешскими коллегами новую архитектуру противоракетной обороны в Центральной Европе. Чешский премьер-министр Ян Фишер, в свою очередь, сказал, что, несмотря на изменения, остаются в силе предыдущие договоренности о научном сотрудничестве обеих стран в оборонных и других проектах, которые были частью переговоров о радаре. Накануне Джо Байден в эксклюзивном интервью чешской газете «Государские новины» коснулся вопроса причин нового решения США о внесении изменений в оборонный проект, задуманный предыдущей американской администрацией. Он заявил, что, цитирую, «среди причин, по которым США отказались от плана строительства радаров в Чехии, Россия не играет никакой роли. Главным для нас является безопасность нашей страны и наших союзников». Конец цитаты. В интервью Байден подчеркнул, что ныне речь идет о размещении в Чехии оборонных центров управления и контроля. Кроме этих вопросов, оба лидера говорили о необходимости диверсификации энергетических источников за счет увеличения доли атомной энергии. В данный момент в Чехии проходит тендер по достройке двух блоков атомной электростанции «Темелин», а главными претендентами в конкурсе на данном этапе являются российская компания «Атомстройэкспорт» и американская «Вестингхаус». В рамках своего визита вице-президент Соединенных Штатов Джо Байден сегодня планирует встретиться с президентом Чехии Вацлавом Клаусом, а также с бывшим премьер-министром страны Мириком Тополанеком.
Рассказывала корреспондент «Радио Свобода» Александра Вагнер. Вы слушаете «Время свободы». Возвращаемся к российским событиям. В ближайшее время должно завершиться официальное расследование жалоб воспитанниц приюта при Свято-Боголюбовском женском монастыре во Владимирской области. Одна из девушек, 16-летняя Валентина Перова, сбежавшая оттуда, даже написала письмо президенту России и патриарху, в котором рассказала о жестоком обращении со стороны монахинь. Это дело вызвало большой интерес журналистов, которые начали писать о псевдоправославных сектах внутри официального православия. После одной из таких статей была избита сотрудница агентства «Интерфакс-религия» Ольга Гуманова. Рассказывает корреспондент «Свободы» Любовь Чижова.
«Нас лишали еды и били до синяков. Мы били по 1000 поклонов. Когда утром наш хор пел службу, а потом сразу два акафиста, я и одна девочка Света Кузнецова присели, они решили нам за это отрезать волосы». Это отрывок из письма 16-летней воспитанницы приюта при Боголюбовском женском монастыре Вали Перовой. В августе этого года она не выдержала издевательств монахинь и сбежала из приюта с девочкой Кристиной. Все это время они скрывались в одном из московских приютов. Пока взбудораженные откровения детей взрослые пытались разобраться, что же происходит в монастыре, специалисты приюта старались вернуть девушек к нормальной жизни, говорит заместитель директора приюта Сергей Политыкин.
Волосы состригли целью обуздать страсть. Она через год к нам попала, как волосы остригли. Она все время это вспоминала. У нее были навязчивые движения такие, она все время проверяла, целы ли волосы на голове. И успокоилась она после того, как мы сводили ее в парикмахерскую настоящую впервые в жизни и сделали нормальную, хорошую женскую прическу. Всем другим человеком от нас ушла. Есть такое понятие резилиентность, жизнеспособность ребенка. Поэтому она там и не удержалась. Ее гнули, ломали, подчиняли. А она, вот, как зеленый росток, через асфальт все равно пробилась. Кроме Вали, таких девочек несколько в поле нашего зрения. Они все пострадали от вот этой группы людей, от этой духовной семьи. То у них у всех посттравматическое состояние психологическое, и им нужна поддержка и помощь.
Сейчас девочек в приюте нет. Они во Владимирской области у новых опекунов, но врачи с ними связи не теряют. Российские СМИ много писали о скандале с детским приютом Свято-Боголюбовского женского монастыря. Журналисты издания «Комсомольская правда» побывали в монастыре, побеседовали с его настоятельницей. Мать Георгия заявила, что Валя Перова всех обманывает. На защиту визиту Свято-Боголюбовского монастыря и его настоятеля архимандрита Петра стали представители наиболее ортодоксальной части православной общественности. Всем критикам порядков монастыря предрекают смерть от рака. Эту информацию можно найти на различных религиозных сайтах. Корреспондент издания «Интерфакс Религия» Ольга Гуманова уже несколько лет пишет о том, что в российском православии существует псевдоправославная секта. Ее возглавляет архимандрит Петр, который стал своеобразным преемником опального епископа Диомида. Эти люди называют ИНН сатанинским знаком, проводят очистки бесноватых и используют весьма агрессивные методы воздействия на свою паству. Как только Ольга Гуманова начала писать об издевательствах над воспитанницами приюта Свято-Боголюбовского монастыря, который возглавляет отец Петр, ее избили. Вот что она думает об этом деле.
С этой историей такая проблема, что и бывшие воспитанницы приюта, которые все-таки не остались потом в монастыре послушницами, ушли в мир, учатся, работают. Они страшно запуганы, так же, как их родители. С прессой общаться из них почти никто не хочет.
Получилось ли у вас поговорить с представителями Свято-Боголюбовского монастыря?
Они, к сожалению, ни с кем не хотят общаться, особенно с прессой. Знаете, меня интересовало даже не само происшествие, а та среда, которая его порождает. Вот, к сожалению, с этой средой я общаюсь давно. Началось мое общение с ней еще в 2007 году, когда сформировалась группа поддержки тогда еще епископа Диомида. То есть существует псевдоправославное течение внутри церкви, которое можно даже назвать отдельной сектой. Люди, которых отличают специфические взгляды, злоба, агрессия, они мне начали угрожать еще в 2007 году после публикации в «Церковном вестнике». У меня там вышла статья под названием «Опричная провокация».
После вашей публикации о происшествии в Свято-Боголюбовском монастыре на вас напали. Вы связываете как-то вот это все?
Я могу сказать, что перед этим я получала угрозы, что тот, кто на меня напал, бил профессионально. У меня было такое впечатление, что он хочет меня напугать, хочет причинить мне боль, но не хочет, чтобы у меня были какие-то серьезные травмы.
А как вы думаете, насколько вот в принципе распространено то явление, о котором вы пишете, вот это вот агрессивное течение внутри Русской Православной Церкви? Это происходит только в одном монастыре?
К сожалению, не в одном, потому что и у Боголюбовского монастыря налаженные связи с другими монастырями. Рассказывали, например, такие истории, что замужняя женщина уходила в Боголюбовский монастырь, потому что ее убеждали, что если она туда не уйдет, она не спасется. В то же время ее детей отправляли в приют в другой монастырь, с которым, видимо, у Боголюбовского были какие-то связи. Ее муж тоже принимал в постриг в каком-то еще монастыре. И семья уходила все по разным монастырям, а направляли их туда из Боголюбова.
Получить комментарий Русской Православной Церкви по ситуации в Свято-Боголюбовском монастыре не удалось. После нашумевшего дела об издевательствах над детьми в Свято-Боголюбовском монастыре в Министерстве образования и науки решили подготовить положение о монастырских приютах. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Время свободы». Через несколько минут, каким предстает дело Михаила Ходорковского спустя 6 лет после его ареста. Самое интересное в блогах – экономическая панорама и история Запада и Востока. В Москве 18 часов 30 минут. Главные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Председатель Центризбиркома России Владимир Чуров выступил сегодня в Государственной Думе с докладом о региональных выборах 11 октября. КПРФ и ЛДПР передали спикеру Госдумы Борису Грызлову заявление с требованием отставки Чурова в связи с нарушениями на выборах. При пересчете бюллетеней 192-го избирательного участка Москвы обнаружены 16 голосов в пользу партии «Яблоко» на выборах в Городскую Думу. По информации члена Мосгоризбиркома от «Яблока» Бориса Моисеева, все бюллетени были обнаружены в пачке КПРФ. Там же найдены 3 бюллетеня за ЛДПР и 1 за «Патриотов России». В Москве сегодня прошла акция памяти погибших при теракте в театральном центре на Дубровке 7 лет назад. К месту трагедии десятки людей принесли цветы, были зажжены свечи. В понедельник там пройдет панихида по погибшим и объявит минуту молчания. В Москве в общественном центре имени Сахарова сегодня прошли слушания, посвященные 6-й годовщине ареста Михаила Ходорковского. Российские правозащитники требуют прекратить уголовные преследования архангельского историка Михаила Супруна и сотрудника милиции Александра Дударева, обвиненных в незаконном сборе информации о немцах, репрессированных в советские времена. Украина и Россия не будут пересматривать соглашение по пребыванию в Крыму российского Черноморского флота, заявили министры иностранных дел двух стран Сергей Лавров и Петр Порошенко по итогам встречи в Москве. Чехия готова сотрудничать с Соединенными Штатами при реализации пересмотренного Вашингтоном проекта по созданию в Европе системы противоракетной обороны. Об этом заявил премьер-министр Чехии Ян Фишер после переговоров в Праге с вице-президентом США Джо Байденом. Руководство НАТО призвало государства, входящие в Североатлантический союз, к большим усилиям по стабилизации обстановки в Афганистане. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Марк Крутов. Наш информационный эфир сегодня в 8 часов вечера завершит, как всегда, программа «Итоги дня». Сегодня ее ведет Андрей Шароградский. Сейчас он рядом со мной в студии. Здравствуйте, Андрей. Что будет главной темой вашей программы? Каковы основные итоги сегодняшнего информационного дня?
Здравствуйте, Марк. Ну, конечно же, центральная тема в России – это сегодняшнее выступление председателя Центризбиркома перед Государственной Думой. А из международных тем я бы выделил завершение турне по Восточной Европе вице-президента Соединенных Штатов Джо Байдена. О нем мы будем беседовать с экспертом, обозревателем Радио Свобода Ефимом Фиштейном. Фрагмент этой беседы я предлагаю послушать.
Я не буду слишком оригинальным, если скажу, что все наблюдатели и знатоки Центральной Европы единое мнение, что эта поездка Джозефа Байдена в первую очередь посвящена ограничению того ущерба, который нанесли отношениям Соединенных Штатов и стран данного региона заявление президента Барака Обамы о сворачивании или об отказе от противоракетной обороны, которую в свое время собирался разместить в этом регионе предшественник Обамы Джордж Буш. Главные страны региона, Польша и Чехия, на территории которых и собирались американцы размещать противоракетную оборону, эту третью позицию, они согласились с тем, что и в новой противоракетной обороне, которую сейчас собирается администрация Обамы размещать здесь, они поучаствуют. Сделали они это, видимо, без особого восторга, но, с другой стороны, отказывать американцам не принято. Да, кроме того, Америка очень существенный игрок именно для этого региона, поскольку вес политический Соединенных Штатов здесь как бы балансирует, уравновешивает вес больших соседей этих европейских стран, Германии, Франции. Так что, разумеется, ни Польша, ни Чехия не могли отказать Байдену в этом. Другое дело, насколько вообще конкретными были предложения Джозефа Байдена. То, что мы слышали, ведь это было приглашение поучаствовать в чем-то, что пока конкретных черт не имеет.
Напомню, это был обозреватель Радио Свободы Ефим Фиштейн. Подробнее о визите Джо Байдена в Румынию, Польшу и Чехию в нашей программе среди международных тем сегодняшнего выпуска «Тем дня времени свободы». Эфир, напомню, в 20 часов по московскому времени, сразу после новостей. Будет много и других тем, так что предлагаю всех наших радиослушателей присоединиться. Марк.
Спасибо. В студии со мной был ведущий итоговой информационной программы «Свобода» Андрей Шароградский. А мы продолжаем информационную программу «Время свободы» и сейчас о российской теме. В ближайшее воскресенье исполняется 6 лет со дня ареста бывшего руководителя нефтяной компании «ЮКОС», самого богатого на тот момент человека России, Михаила Ходорковского. В 2005-м за экономические преступления Московский городской суд приговорил его к 8 годам лишения свободы. Сейчас Хамовнический суд рассматривает дело по новому обвинению против Ходорковского и его компаньона Платона Лебедева. На этот раз бизнесменам инкриминируют хищение 350 миллионов тонн нефти, незаконное присвоение акций, принадлежавших государству, и легализацию преступно нажитых средств. Что изменилось за эти 6 лет в деле Ходорковского и Лебедева, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
В настоящее время в Хамовническом суде Москвы, где рассматривается новое уголовное дело в отношении Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, допрашивают свидетели обвинения. До этого почти 6 месяцев государственные обвинители представляли суду документы, которые, по мнению защиты, не только не подтвердили обвинения, предъявленные Ходорковскому и Лебедеву, а полностью их опровергли. До настоящего времени, утверждают адвокаты, прокуроры так и не привели ни одного свидетельства, которое указывало бы на то, что нефть или средства, вырученные от ее продажи, вообще когда-либо похищались. Никто и никогда не заявлял о пропаже, тем более о хищении нефти, указанной в обвинении, констатирует защита. Говорит адвокат Михаила Ходорковского Вадим Клювгант.
Короткий, но емкий при этом диагноз этому полугодию поставил сам Михаил Ходорковский. Полгода и ничего по делу. Читали обвинения, мы спрашивали, а где про хищение нефти? Ответ – не скажем. Потом 5 месяцев читали документы, которые называют доказательством. Мы спрашивали, где прохищение нефти. Ответ не скажем. Доказательства, которые мы, они говорят, приводим суду, они полностью соответствуют обвинительному заключению. То есть такая, понимаете, фрейдовская проговорочка. Сначала мы создали обвинение, а потом мы вам, суд, принесли доказательства, которые этому обвинению соответствуют.
Началом дела ЮКОСа принято считать весну 2003 года. В то время компания готовилась к крупнейшему на тот момент слиянию, заключив соглашение о покупке Сибнефти. Сейчас вряд ли кто возьмется утверждать однозначно, что послужило поводом для опалы Ходорковского. Самая распространенная версия начала конфликта между ЮКОСом и властью заключается в том, что Ходорковский позволил себе публичную критику чиновников и государственной политики в сфере экономики на встрече бизнесменов с Владимиром Путиным. Это было 19 февраля 2003 года, а в марте появились первые налоговые претензии к ЮКОСу. Большинство аналитиков сходятся во мнении о том, что дело ЮКОСа радикально изменило общественно-политический и экономический ландшафт в России, а процесс над Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым похоронил репутацию современной российской юстиции, сделав всемирно известным презрительное определение «басманное правосудие». Накануне дня ареста Ходорковского правозащитники традиционно выступают в поддержку фигурантов дела ЮКОСа и обращаются с открытыми письмами к президенту. Вероятно, подобное письмо появится и сегодня, по окончании общественных слушаний в Сахаровском центре. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире информационная программа «Время свободы». Самое интересное в блогах – мнение российских и зарубежных блогеров, известных и никому неведомых. Рубрика «Сетевые разговоры» продолжит нашу программу. Ее подготовила Ольга Серебряная.
Российская внесистемная оппозиция занялась чисткой рядов. В Москве Объединенный гражданский фронт сегодня исключает отщепенку Марину Литвинович за статью в газете «Ру». А в Петербурге движение «Солидарность» уже исключило из своих рядов Сергея Разливского за его высказывание об Александре Подробинке. Когда дело Литвинович прошло все стадии скандала, от Ильи Яшина последовало разъяснение правильной линии партии.
Почему Марина Литвинович вдруг увидела в Медведеве идеолога новой перестройки? Дело в том, что президент написал статью, где высказался за демократические институты и многопартийную систему. Когда президент пишет статью с рассуждениями о том, как нам обустроить Россию, это как минимум странно. Тоже мне, публицист, ты президент, а не писатель. Декларируешь, что нужны демократические институты, создавай их. Выступаешь за многопартийную систему, меняй законодательство. Хочешь честных выборов, заставь регистрировать оппозиционных кандидатов. Поэтому графоманство Медведева сложно расценивать иначе, как ложный сигнал.
Словом, сам президент сам и модернизируй. Взгляд на внутрипартийный конфликт со стороны сформулировал пользователь Аникитин.
История с Литвинович, конечно, феерична. Особенно достают прыгающие вокруг дико-буржуазные Каспаров, Милов, Яшин. Просто видно невооруженным глазом, что у них на самом деле все в порядке. Есть собственный косметолог, стилист, ну а на спичрайтера не хватило. Пытаются писать сами, но им нечего сказать, кроме «Ой, а как же это без меня же, что ж началось?» И хочется написать «Не оппозиция, а деревня». Но не деревня, коммуналка.
Петербургская история не блещет громкими именами, и сюжет ее проще. Теперь уже бывший ответственный секретарь городского отделения «Солидарности» Сергей Разливский у себя в блоге назвал Александра Подробинка «тварью». 21 октября он был исключен из рядов движения. Особый интерес представляет обсуждение этого события в блоге «Солидарности». Пользователь Яворонков позволил себе усомниться в обоснованности исключения.
Подрабинок, Новодворская и тому подобные персонажи – фигуры неоднозначные, потому как после их диссидентского славного прошлого было еще немало настоящего. Разливский, конечно, не прав, по форме как минимум, но он один, что ли? Когда Подрабинку отказали в его экзотических инициативах в Московской солидарности и ОГФ, он своих оппонентов назвал совками, к примеру. Подрабинку, значит, можно, а Разливскому – нельзя.
На что последовал исчерпывающий ответ от пользователя «Антикомпромат».
Саша Подрабинник – это образец рыцаря без страха и упрека в диссидентском движении. Разливскому так нельзя. Пусть посидит сначала хотя бы.
Напрашивается грустный вывод. Оппозиция не желает дискутировать. Основной аргумент по-прежнему – отсидка. В четверг были опубликованы результаты социологического опроса исследовательского центра Pew, показавшие, что за последние три года число американцев, верящих в глобальное потепление как научно доказанный факт, сократилось на 20%, с 77% в 2006 году до 57% сейчас. Специалист в области климатического анализа, профессор университета Виктория Андрю Уивер, мнение которого приводит блог-портал Huffington Post, считает, что научную картину мира затмевают политические факторы.
Причин много. Ученые плохо объясняют. На востоке США было холодное лето, а многие не способны различить климат и погоду. Кроме того, пиарщики и лоббисты все время пытаются разуверить и запутать общественность.
Анализ респондентов однозначно указывает на еще более яркую политическую подоплеку этого процесса. Традиционно забота о климате больше свойственна демократам.
Три четверти демократов верят, что свидетельство глобального потепления заслуживает доверия. Половина разделяет мнение, что речь идет о серьезной проблеме. Гораздо меньшее число консервативных и умеренных демократов видят в этом угрозу. При этом 57% республиканцев отрицают наличие достоверных признаков глобального потепления.
Эти данные вызвали бурный политический интерес блогеров на Huffington Post. Ярким примером позиции отрицателей глобального потепления может служить речь блогера Petyu 67.
Эл Гор сделал пропагандистский фильм о глобальном потеплении и получил за это липовую Нобелевскую премию. Он построил отношения с корпорациями и заработал на этом миллиарды. Люди, Гор ненавидит Америку. Я до сих пор жду кислотных дождей, которые мне обещали в 80-х. Если хотите помочь, вот вам дело. Разберитесь с Детройтом.
Конечно, автор этой записи консерватор, и основание его логики с легкостью вскрывает пользователь Мак Даглас.
Консерваторы не то чтобы не верят в изменение климата, оно просто их не волнует. Они думают, что если все бедные умрут, то проблема решится сама собой. Только социопатия – это не политический аргумент, это умственная болезнь.
И все же погода в англоязычных блогах по-прежнему делает старый добрый англо-американский абсурдизм. Именно к его помощи прибегает пользователь Швенцлермен.
Глобальное потепление реально. Отрицатели говорят, что статистические данные среднемировой температуры за последние 11 лет указывают скорее на глобальное похолодание. Но проблема как раз в том, что это похолодание является следствием потепления. Единственный способ остановить глобальное потепление – это сначала остановить похолодание, сделав мир теплее. Затем можно будет бороться с потеплением и делать мир холоднее. Это наша общая задача.
Рубрику «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная. В Москве 18:45. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Председатель Центра избиркома России Владимир Чуров сегодня выступил в Государственной Думе с докладом о региональных выборах 11 октября. Фракции КПРФ и ЛДПР передали спикеру Думы Борису Грызлову заявление с требованием его отставки. В Москве прошла акция памяти погибших при теракте в театральном центре на Дубровке 7 лет назад. Российские правозащитники требуют прекратить уголовное преследование архангельского историка Михаила Супруна и сотрудника милиции Александра Дударева, обвиненных в незаконном сборе информации о немцах, репрессированных в советские времена. Украина и Россия не будут пересматривать соглашение по пребыванию в Крыму российского Черноморского флота, заявили министры иностранных дел двух стран на переговорах в Москве. Руководство НАТО призвало государства, входящие в Североатлантический союз, к большим усилиям по стабилизации обстановки в Афганистане. США направили официальный запрос властям Швейцарии на экстрадицию известного режиссера Романа Полански, обвиняемого в растлении несовершеннолетней. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Зачем вице-президент США Джо Байден приехал в Прагу? Точка зрения Вацлава Гавела.
Комментарии экспертов.
Почему разгорается террор в Ингушетии?
В блогах Свободы.
Репортаж с Петровки 38. Нашего корреспондента допросили по делу об убийстве адвоката Маркелова.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Продолжаем программу «Время свободы». Курс американского доллара к российскому рублю сегодня на торгах впервые с начала года упал ниже отметки в 29 рублей за доллар. Это событие в центре внимания нашего обозревателя Ивана Трифилова. Его экономическая панорама продолжит программу.
Международные или золотовалютные резервы России за период с 9 по 16 октября увеличились на 4 миллиарда 700 миллионов долларов, или более чем на 1,1%, до 423 миллиардов 400 миллионов, говорится в сообщении Центрального банка. С середины августа 2008 года, когда международные резервы страны достигли исторического максимума 598 миллиардов долларов, их объем сократился примерно на 29%. Средняя ставка по банковским кредитам, предоставленным российским компаниям и предприятиям на срок до 1 года, без учета государственного Сбербанка, снизилась в сентябре до 14,5% годовых, против 15,1% месяцем ранее, сообщил Центральный банк. Таким образом, сентябрьская ставка стала минимальной с октября 2008 года, когда она составила 14,3%. Наиболее высокий уровень средней ставки по кредитам корпоративному сектору в текущем году – 17,4% годовых – был отмечен в январе. Он также стал максимальным за последние 7 лет. В течение последних двух месяцев в Европе наблюдается рост спроса на природный газ, и на сегодняшний день суточное его потребление уже превысило докризисный уровень, заявил председатель правления российского «Газпрома» Алексей Миллер. Ранее сообщалось, что в январе-августе экспорт природного газа из России в целом сократился более чем на 30%, причем в страны дальнего зарубежья на 37%. Центральный банк России с 2010 года прекращает выпуск 10-рублевых банкнот, однако из обращения они будут изыматься постепенно, сообщил первый заместитель председателя банка Георгий Лунтовский. С 1 октября в стране была введена в обращение новая 10-рублевая монета, которая должна полностью заменить ее бумажный аналог. Это решение было принято из соображений экономии. Нормативный срок службы монеты составляет как минимум 10 лет, тогда как банкнота номиналом 10 рублей находится в обращении всего несколько месяцев. Диаметр новой 10-рублевой монеты на 1 мм меньше, чем у 2-рублевой, но в отличие от последней, она желтого цвета. Объем экономики Китая, третий в мире после американской и японской, в третьем квартале увеличился на 8,9% к уровню июля-сентября 2008 года. В целом, за три квартала объем ВВП Китая в годовом исчислении увеличился на 7,7%. Весь этот прирост был обеспечен за счет расширения внутреннего спроса, как потребительского, так и инвестиционного. Курс доллара на торгах в России в пятницу падал ниже 29 рублей, в очередной раз обновив минимум текущего года. При этом с начала февраля, когда американская валюта находилась на высшей точке взлета, рубль по отношению к ней укрепился более чем на 20%. Новое ослабление доллара в России, по мнению экспертов, связано прежде всего с продолжающимся ростом цен на нефть, а также с дальнейшим снижением его курса по отношению к евро. Однако, по мнению руководителя аналитического департамента управляющей компании «Арбат Капитал» Сергея Фундобного, сегодня дополнительную поддержку российской валюте оказывают не только фундаментальные факторы.
На мой взгляд, спекулятивная составляющая сильнее. В общем-то, основной фактор того укрепления рубля, который мы видим с начала сентября, это повысившийся спрос нерезидентов на российские активы. Соответственно, чтобы купить российские активы, им нужны рубли.
Но и на мировом валютном рынке положение доллара не лучше.
Ну да, это общая тенденция. То есть, наверное, имеет смысл говорить не о том, что рубль сильно крепчает, а о том, что действительно падает доллар. Потому что если мы посмотрим на другие сырьевые валюты, например, бразильский реал или канадский доллар, там происходит то же самое.
Очевидно, что сильный рубль сдерживает рост национальной экономики. В связи с этим, на ваш взгляд, где находится низшая точка падения американского доллара на российском валютном рынке?
Да, экономике это, конечно, невыгодно, но в отличие от многих других валют, у нас есть большая неизвестная, которая называется Центральный банк Российской Федерации, который, соответственно, выходит с интервенцией именно на валютный рынок, и в этой связи говорить о том, где именно будет или может быть дно, очень тяжело, так как во многом это будет зависеть именно от позиции Центрального банка.
А какие секторы российской экономики сегодня в наибольшей степени страдают от укрепления рубля?
В первую очередь это обрабатывающая промышленность. У нас как бы и так эффективность достаточно низкая была по сравнению с зарубежными конкурентами. И, соответственно, чем сильнее наша валюта, тем менее мы конкурентоспособны.
Сейчас эксперты прогнозируют, что центральные банки ведущих мировых экономик, речь прежде всего идет о так называемой двадцатке, могут предпринять некие скоординированные действия для ослабления курса евро и поддержки доллара. Как вы считаете, насколько успешными они могут быть?
На мой взгляд, на самом деле, достаточно ограниченный потенциал у стран двадцатки. Но во многом динамика доллара будет все-таки зависеть от того, какую политику будут проводить Соединенные Штаты. Ну и, соответственно, их регулятор, Федеральная резервная система. Без того, чтобы начать изымать избыточную ликвидность рынка, я не думаю, что можно будет как-то искусственно развернуть текущие тренды и начать укрепление американской валюты.
То есть, иначе говоря, остановить падение доллара сейчас могут только сами американские финансовые власти.
Да, именно так. Пока они, в общем-то, не собираются отказываться от той политики, которую они проводят последний год. То есть это поддержка ликвидности финансовой системы на высоком уровне.
Это был руководитель аналитического департамента управляющей компании «Арбат Капитал» Сергей Фундобный. Курс доллара на сегодня 29 рублей 8 копеек. На выходные понедельник 29 рублей ровно. Евро сегодня стоит 43 рубля 57 копеек, курс на следующие дни 43,53. На международных торгах за евро дают доллар 50 центов.
Экономическую панораму подготовил Иван Трифилов. Информационную программу «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока» сегодня из Дании. Почему датчане уже не первый год занимают верхние строчки в рейтингах самых счастливых народов планеты? Ответ на этот вопрос узнаем от корреспондента «Радио Свобода» в Скандинавии Сергея Джаняна.
С тех пор, как социологи начали измерять степень удовлетворенности повседневной жизнью, Дания вот уже два десятилетия подряд не сходит с верхних позиций в рейтингах, именуясь одной из самых счастливых стран мира. При этом маленькое скандинавское королевство на севере Европы отнюдь не изолировано от перипетий внешнего мира, влияющего на датчан самым непосредственным образом. Случаются в Дании и общенациональные забастовки, и бурные политические скандалы. Карикатурный конфликт нанес серьезный ущерб датскому экспорту ближневосточной страны, а нынешний финансовый кризис обанкротил уже не одну сотню датских фирм. Но даже в период экономического спада датчане с неизменным упорством считают себя счастливцами, всерьез утверждая, что если вся Скандинавия – это миска с рисовым пудингом, то Дания – золотая ямка в середине, полная растопленного масла. Впрочем, если обойтись без сантиментов, то датчане объясняют успех своей социальной модели обескураживающе просто. Им не приходится быть настороже друг с другом, что высвобождает ценные ресурсы и дает все основания полагаться на честность своего ближнего. Базовый принцип общества всеобщего благоденствия подтверждают и данные социологических исследований Всемирной организации экономического сотрудничества и развития. Самой счастливой нацией в мире датчан делает не уровень материального благополучия, а взаимное доверие. В датском обществе очень высок уровень взаимного доверия. Так нередко при заключении соглашения стороны не подписывают никаких бумаг, достаточно устной договоренности. При этом мало кому придет в голову нарушить данное слово. Репутация для датчанина важнее сиюминутной выгоды. Если же мы чем-то недовольны и можем доказать свою правоту, то ничто не мешает обратиться к властям и быть уверенным, что к нашей проблеме отнесутся серьезно. Власть отвечает за свои действия перед обществом, а пресса, в свою очередь, отслеживает малейшие нарушения законности. Не случайно в мировом рейтинге свободы слова в этом году Дания заняла первое место, говорит датский социолог Хелен Бисгорд. Другим важным условием счастливой жизни датчане видят партнерские отношения между государством и индивидом. В протестантской морали изначально заложена личная ответственность каждого за общий закон, и католическое осмысление государства как «они, другие» менталитет датчан сменяет на «я» в первую очередь. При этом отличительной чертой скандинавской общественной модели является то, что здесь принято ставить интересы личности выше государственных. Говоря иначе, не датский гражданин служит бюрократии, а ровно наоборот. Согласно статистике, кредит доверия датчан к органам власти и государственным структурам достигает 98%. Полагаю, это в полной мере объясняет то, почему Дания лидирует в списке наименее коррумпированных государств мира. Все мы хотим жить в сильном и стабильном государстве, быть обеспеченными и пользоваться социальными гарантиями и льготами. Но такое государство невозможно строить, не имея соответствующей доходной базы, которая формирует налоги. И датчане это прекрасно понимают. Поэтому жители Дании спокойно платят все налоги. Но при этом, что главное, они имеют обратную связь с государством, которое отчитывается перед своими гражданами по каждой сумме, потраченной из бюджета. Говорит управляющий Министерства налогов Дании Йенс Уильям Гроу. Одним из важнейших слагаемых счастья датчане называют также принцип солидарности. Согласно результатам международного исследования, проведенного организацией Rockwell Fund, 78% жителей Дании наибольшим злом считают социальное неравенство. Это при том, что в Ирландии, например, или в той же России, подобного мнения придерживается менее 30% опрошенных. В этой связи вспоминается любопытный факт. Выступая на брифинге зарубежной прессой, глава датского министерства по делам иностранцев Бертель Хордер как-то высказал мысль: «Дания не страна, а племя». И далее последовало разъяснение министра. Нация во многом имеет племенную натуру, что позволяет датчанам контролировать друг друга в социальном аспекте. Впрочем, социальная спаянность и ответственность датчан за общее благо может иметь и оборотную сторону. Нас с детства приучают быть самостоятельными и не делиться своими проблемами с окружающими. Вывешивать свое белье на людях – это табу. А когда человек прячет в себе свои проблемы, то это прямой путь к одиночеству, ведь тогда он не осмеливается быть самим собой. Мы всеми силами стремимся жить без трещин на фасаде, но они все равно проявляются с обратной стороны выстроенной нами защиты. Говорит пастор датской народной церкви Оля Нильсен. И все же феномену датского счастья в мире по-доброму завидуют и не перестают удивляться. Заинтересовала эта тема и знаменитую американскую телеведущую Опру Уинфри, прилетевшую в начале октября в Копенгаген для съемок небольшого сюжета о Дании и датчанах. Своего удовольствия от пребывания среди самых счастливых в мире людей телезвезда не скрывала. Я провела целый день дома у двух датских женщин, обе они замужем. И что мне чрезвычайно понравилось, в Дании общественное мнение не принуждает людей жениться или выйти замуж. Для человека, который, как я, помолвлен вот уже более 20 лет, это просто чудо-страна. Ну что ж, подытожить можно, наверное, так. Каждый найдет в Дании свое понимание счастья. И датчане, если и не создали совершенное общество, то, по крайней мере, подошли к нему ближе, чем прочие народы. Впрочем, сами они не без юмора полагают, что до абсолюта им еще далеко. Ведь на свете по-прежнему есть две вещи, которым датчане могут позавидовать. Это теплые зимы и красивый язык. Сергей Джанян, Копенгаген, специально для Радио Свободы.
Завершается информационная программа «Время свободы». В прямом эфире с вами был Марк Крутов. Мне помогали продюсеры Юлия Голубева и Оксана Паньер. Через 7 минут, сразу после выпуска новостей, в нашем эфире ток-шоу «Время гостей». Как разорвать порочный круг страха и насилия, окружающий правозащитников в России? В программе сегодня с одним из лауреатов премии имени Андрея Сахарова за 2009 год председатель Московской хельсинкской группы Людмилы Алексеевой беседует наш обозреватель Виталий Портников. Слушайте «Радио Свобода». Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Кришнер следил за тем, как население этого региона остановилось свободным.
Они не почувствовали настроение граждан страны.
Американцы безосновательно думают, что мы расстроены из-за их отказа от разместить в Чехии радар.
Избиратели выбрали партию, которая должна дальше вести...
Это общество «Мемориал» из России.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9530, 11725, 11885.